страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Лоташинская, Ян Лоташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы встречаемся сегодня в 783 раз, мы продолжаем наше путешествие по книге книг. Я сразу скажу, что сегодняшний наш эфир предзаписан, но мы записываем его буквально за несколько часов до выхода, и у нас есть возможность почитать ваши комментарии, которые вы прислали вчера, и, кстати, кое-что из комментариев, которые присланы позавчера, мы тоже с вами сегодня прочитаем. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 лет, делаем мы это вместе. И наша цель, наша задача заключается в том, чтобы действительно помочь вам читать Библию, помочь вам, да и нам тоже, потому что и для нас, тех, кто готовит эти эфиры, это тоже важная история, помочь и нам тоже читать Священное Писание и познавать Бога через Его Слово. Мы читаем Ветхий и Новый Завет, ну и вот сейчас, на протяжении какого-то времени, мы с вами уже находимся в книге пророка Исаии. Сегодня перед нами будет 10 глава. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете этот эфир. А давайте мы сегодня начнем с ваших комментариев, тем более, что есть одно письмо и есть один вопрос, который у нас вчера, к сожалению, ну вот не получилось, у меня не уместился он просто по времени, я увлекся и не прочитал этот вопрос, хотя приготовил его для вчерашнего эфира. Пишет Джамал Элисбарян. Шалом. У меня такой вопрос. Почему священники не исцеляют людей именем Иисуса Христа? Давайте начнем с того, что исцеляет людей не священник. Исцеляет людей Христос. Христос дарует исцеление, и Христос дарует, вот исцеление происходит, слово исцеление происходит от слова целостность. Это целостность, это прощение грехов, это восстановление наших отношений с Богом, вот исцеление наших отношений с Богом, и оно также сопровождается и физическим исцелением, или может сопровождаться и физическим исцелением. Я абсолютно убежден, и я знаю, что не все христиане со мной в этом согласятся, но я абсолютно убежден, что слова, которые мы еще будем читать у пророка Исаии, ранами его мы исцелились, это не про физическое исцеление, это прежде всего исцеление от греха, исцеление от проказы греха, исцеление от тех последствий, которые принес грех в жизнь человечества и в жизнь каждого конкретного человека тоже. Вот про это ранами его мы исцелились. Разные христиане по-разному относятся к вопросу о том, есть исцеление сегодня или нет. И вот когда вы задаете такой вопрос, я думаю, вот тот, который у вас в вашем письме, в вашем комментарии, я думаю, что лучше всего поговорить именно со священником. Да, вот вы подходите к человеку, по поводу которого вас этот вопрос интересует, просто подойдите к нему и скажите, вот а почему вы не исцеляете именем Иисуса Христа? Или верите ли вы в божественное исцеление сегодня? Верите ли вы, что это исцеление возможно сегодня через вас? Почему вы вот не практикуете это исцеление? Я думаю, что разные служители ответят вам на этот вопрос по-разному. Но в любом случае, как бы мы на это ни отвечали, очень важно запомнить, что на самом деле исцеляет, конечно, не пастор, не служитель, не батюшка. Исцеляет Иисус. И он делает это тогда, когда он хочет. Мы молимся об исцелении, мы просим об исцелении, но при этом я напомню, что и у апостола Павла было жало в его плоти, то жало, про которое он пишет. Напомню также, что Тимофей должен был не только пить воду, но также и вино для слабого желудка. Напомню, что были и другие случаи в Новом Завете, когда Бог чудесным образом, так как мы бы этого ожидали, не вмешался для того, чтобы даровать такое исцеление. Почему? Это вопрос. И я думаю, что на этот вопрос мы с вами, каждый из нас с вами может так или иначе ответить. Вот это вопрос. Кстати, сразу напомню, раз у нас уже об этом зашел разговор, что прошлые выпуски наших программ вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в наших группах, прежде всего в группе ВКонтакте, где у нас есть даже плейлисты по передачам, плейлисты по книгам Священного Писания. Заходите, пожалуйста, и послушайте, например, передачи, которые мы делали по 12 и 14 главам первого послания к Коринфянам. О многих из этих темах, из этих тем мы с вами говорили именно там. Почему священники не исцеляют? Потому что священники и не призваны исцелять. Исцеляет Бог. Но вот отношение к исцелению, понимание исцеления в разных христианских церквях все-таки несколько отличаются друг от друга. И вот свою позицию я здесь уже также озвучил. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Этот 5-летний цикл изучения Священного Писания был подготовлен им еще в 70-е, 80-е годы прошлого 20 века. Тогда эти программы шли по радио. Сейчас мы с вами распространяем эти программы или программы, которые основаны на том же материале, через интернет, но сейчас у нас есть преимущество, то, чего тогда в те времена не было. Например, мы с вами можем общаться. Тогда нужно было писать письмо, это письмо еще должно было дойти, соответственно, проходило некоторое время, пока можно было на письмо ответить и так далее. Сейчас, в тот же день или на следующий день, мы можем уже ваши комментарии читать. Тут несколько благодарностей, я обычно такие комментарии не читаю. Сегодня прочту. Михаил Журавлев пишет: «Мне нравится, что вы рассуждаете прообразами и часто связывая Христа и Церковь». Да, вот по поводу церкви мы с вами сейчас к этой теме еще перейдем. Она важна, она очень существенна. Дальше Алексей Иванов пишет: «Все верно говорите, очень интересно». Спасибо вам, Алексей. А вот дальше, да, Андрей Парфенов пишет: «Благословения вам драгоценные». Спасибо вам также, Андрей, будьте благословенны. Вот, а вот дальше интересную вещь пишет Мирико Зазян: «Иисус умер за нас. Я раньше ходила в церковь, но сейчас убеждаюсь, что лучше помолиться дома, и Господь меня услышит. Я не сильно верю священникам». Давайте начнем с того, что вы написали в первой части вашего комментария. Вы не написали «Иисус умер за меня», хотя это правильно. Вы написали «Иисус умер за нас». И это тоже правильно. Он умер за каждого из нас лично, это вот за меня, да, и он умер за нас. И как только мы с вами говорим «за нас», у нас получается некая общность. Вот эта духовная общность и называется церковью. Иисус умер за каждого из нас лично, и Иисус умер за свою церковь. И вот когда вы пишете, и как только вы пишете «Иисус умер за нас», вы попадаете вот в эту весьма-весьма интересную ситуацию. Потому что вы признаете, что и правильно делаете, да, что кроме вас есть и другие люди, за которых умер Иисус Христос. Теперь вопрос. Неужели, умерев за нас, то есть не только за меня, а за нас, за некое сообщество людей, неужели он не хочет, чтобы мы, эти люди, друг с другом общались? Неужели он не хочет, чтобы между нами были некие отношения, между нами было некое общение? Конечно, хочет. Каким образом это общение достигается? Откуда оно появляется? Собственно говоря, это общение и происходит в контексте церкви. Но дальше вы пишете интересную вещь. Я понимаю, что я, наверное, на этом комментарии остановлюсь несколько дольше, чем, ну, может быть, даже собирался, но он важен. Вы пишете, Мирико: «Я раньше ходила в церковь, но сейчас убеждаюсь, что лучше помолиться дома, и Господь меня услышит». Скажите, пожалуйста, а что лучше, огурцы или помидоры? Да, а что лучше, стол или стул? А что лучше, окно или комната? А где лучше молиться? В церкви или у себя дома? Или даже не у себя дома, а, допустим, на улице или в парке? Я думаю, что ответ очевиден. И то, и другое. Это не про то, что одно лучше, другое хуже. Это не про то даже, что, кстати, иногда бывает, люди с такой мыслью приходят, и они считают, что, скажем так, помолиться в церкви – это лучше, то есть Бог лучше услышит, чем если мы помолимся у себя дома. Нет, оно, конечно, не про это. Господь вас услышит, где бы вы ни воззвали к Нему. Господь услышит, когда мы приходим к Нему с поклонением. Господь услышит, когда мы приходим к Нему с благодарностью, когда мы приходим к Нему с покаянием. Господь слышит и отвечает на нашу молитву. Это не про то, что есть какое-то особое место, в котором молитва слышится лучше. Многое может усиленная молитва праведного. Вот это действительно сказано. Да, это речь о нашем состоянии. О состоянии, когда мы молимся. Но нигде не сказано, что многое может усиленная молитва в церкви. А вот молитва не в церкви, она, собственно, может меньше. Нет, конечно, но не про это. Про что же тогда? Это про то, что каждый из нас призван общаться не только с Богом. Каждый из нас призван общаться и с другими верующими людьми. Сейчас мы подойдем к вашему возражению. Мы пока еще этого сделать не успели. Часто слова, которые мы находим во второй главе книги «Бытие», про то, что нехорошо человеку одному, применяют только к браку, к семье. Сотворим ему помощника, соответствующего ему. Да, хорошо, значит, это про семью. Вот Адам и Ева, там муж и жена, да, все здорово. Действительно так. Но ведь сказано-то более широко, нехорошо человеку быть одному. Иисус, придя на эту землю, избрал и поставил не одного апостола, а 12, а на самом деле больше. Потому что мы читаем, например, про 12, читаем мы про 70, да, вот читаем мы про большое число людей. Ну, перечитайте, допустим, первое послание к Коринфянам, 15 глава, где апостол Павел говорит о Евангелии. Посмотрите числа, количество людей, которые там указаны. Итак, Иисус ни разу, ни в одном из этих случаев не поставил, одного или двух. Да даже два. Да. Вот он отправлял на проповедь, он отправлял по двое, он отправлял по парам. А почему? Да потому что нехорошо человеку быть одному. Нехорошо человеку вне церкви тоже. Христианину ему нехорошо вне церкви. Кстати, вот эта история, она ведь есть в каждом из нас. Например, почему фанаты, самые разные фанаты, любят собираться вместе? Почему это, им это важно? Почему люди собираются во всякие общества и прочее? Да вот потому что этот принцип работает. Он работает для людей верующих, он работает для людей неверующих. Принцип о том, что нехорошо человеку одному. А теперь дальше. Ведь церковь – это еще и тело Христово. Она многим на самом деле отличается от клуба по интересам или фанатского сообщества. А церковь – это место, где присутствует Бог, где присутствует Христос. Скажете, Он ведь присутствует везде. Ну, на молитву Он отвечает везде, значит, Он и присутствует везде. Согласен, так оно и есть. Но в церкви Господь, как ее глава, присутствует особым образом. Вот с этим сообществом, которое называется церковь, у него особые отношения. Он не случайно глава церкви. А дальше вы пишете о том, о чем часто пишут, часто говорят. Я не сильно верю священникам. И я понимаю вас. Священники несовершенны. Абсолютно точно. Теперь послушайте внимательно. А вы совершенны? Вы сказали, я не сильно верю священникам. Зная вас, священник, да и любой другой человек, насколько он сильно может верить вам? Верить всегда, верить в любой момент. Послушайте внимательно. Если бы вы знали обо мне все, Ну, вот просто все как есть, от начала до конца. Вы бы уж точно не стали слушать эту передачу. Я вас уверяю. Но вот вы выключили бы эту трансляцию прямо сейчас. Скажу вам, правда, еще одну вещь. Если бы я знал о вас все, я бы уж точно не стал с вами разговаривать. Вы бы выключили трансляцию, зная обо мне все, вам бы стало противно от меня. Я бы не стал разговаривать с вами, потому что мне бы стало противно от вас. Просто ни одного совершенного человека не существует. Все мы осквернены грехом, и все мы оправданы Христом. Какое отношение это имеет к церкви? Часто говорят, что если вы найдете совершенную церковь, то не ходите туда, потому что с вашим приходом она перестанет быть совершенной, потому что вы несовершенный человек. Вы в эту совершенную церковь, которую вы вдруг найдете, не найдете, конечно, но если. Вот, короче, вы в эту совершенную церковь принесете свое несовершенство. Есть ли лицемерие в церкви? Да. Есть ли лицемерие в вас? Да. Есть ли лицемерие во мне? Да. Есть ли Христос в церкви? Разумеется, он глава церкви, он очищает церковь. Есть ли Христос с вами? Да. Есть ли он со мной? Да. Интересно, что даже тот факт, что вы пришли на эту трансляцию, и вы пишете, вы участвуете в обсуждении, вы высказываетесь, все-таки подтверждает то, о чем мы с вами говорили на основании Священного Писания раньше. Нехорошо человеку одному. Ну вот какая история. Мы с вами сейчас общаемся. Мы общаемся вот таким образом, виртуальным. Сегодня вы меня даже не видите, потому что у нас предзаписанная программа, и предзаписываем мы сегодня только аудио. Вот я не могу спросить с вас за то, что происходит в вашей жизни. Я не могу, например, вам сказать, что ты, слушайте, что это вы сегодня какая-то, ну, я не знаю, слишком взволнованная. Что-то не то, что-то не так. Вы не можете спросить меня. Ну, сейчас пройдет вот эти 20 с небольшим минут, да, вот нашей беседы, потом у нас будет с вами чтение Священного Писания, и все, трансляция выключится. Вы можете мне написать в ВК, но все равно наше общение окажется и останется виртуальным. Но в церкви вот эта возможность поддерживать друг друга, молиться друг за друга, узнавать друг друга, общаться друг с другом, это возможность, причем возможность, которая дана нам Богом, это Божий дар, это Божий подарок. Вот в церкви все это проявляется. Жанна по этому поводу вам отвечает. Конечно, Бог не ограничен стенами храма. Он вездесущий и всевидящий. Мирико, церковь – это духовные братья и сестры, которые нуждаются в вас. Также церковь – это место для служения дарами, данными Богом для ее созидания. Я обратил внимание на то, что вы нуждаетесь в братьях и сестрах. И Жанна добавляет другую вещь. Вот так оно работает, кстати, в церкви, да, когда мы друг друга дополняем. А Жанна добавляет, что братья и сестры нуждаются в нас. И еще одна вещь есть очень важная – это таинство. Таинство Господь использует особым образом. Он действует в таинствах, он действует через таинство. Таинство вне церкви – это как-то странно звучит, согласитесь. Я сейчас тут возьму и сама с собой сделаю хлебопреломление. Правда, есть и такой аспект. Вы можете собираться с другими верующими людьми. Сейчас это очень популярно по разным причинам. Это домашние церкви, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас. Мы с вами собираемся, мы читаем Писание, мы молимся друг за другом, мы славим Господа, мы принимаем вместе хлебопреломление. Такая форма сейчас существует. Есть здесь одна очень серьезная опасность. Такие группы слишком часто, к сожалению, уходят в ересь. Ну, особенно если есть сильный лидер, сильный пастор, который при этом подавляет других. Но, с другой стороны, и большие церкви, имеющие свои здания, свои храмы, они ведь тоже порой уходят в ересь. Понимаете, каждому из нас нужна вот эта Божья охрана. Вот Божья водительство. Потому что без этого в ересь может уйти на самом деле кто, любой из нас. Жанна, продолжая мысль и продолжая тему, которая у нас была вчера, пишет: давайте будем внимательны друг к другу, осторожны в словах и в выражении эмоций. Да, вот в интернете это легко написать, но эмоции в интернете столь же ранят, сколь и в реальном мире. Да и противопоставление это не совсем верное. Интернет, с одной стороны, реальный мир, с другой стороны, не-не-не, ребят. Интернет – это проявление реального мира. Интернет существует в реальном мире. И, может быть, обида и виртуальная, ее выражение, да, но ощущение этой обиды все равно совершенно реальное. Пишет Вячеслав Пушин: чтобы любить Бога, его нужно узнать. А чтобы его узнать, нужно знать его слово. Да, и также исполняться его духом. Я хочу здесь об этом напомнить. И Александр Павлюкевич пишет, ибо младенец... Нет, это Исаия пишет, а Александр цитирует. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Исаия 9 глава. И Александр пишет, если я правильно услышал вас, вы объясняете этот стих и сказали, что Иисус превыше всего. Превыше всего тот, кто дал нам Его. Превыше всего Отец Иисуса. Я склонен... Простите меня, Александр. Я склонен скорее верить не вам. Я склонен скорее верить Священному Писанию, самому Христу, который говорит, это Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Альфа и Омега, начало и конец, был и грядет, Вседержитель. Что же касается того, о чем вы говорите, «Я и Отец», да, вот он же тоже об этом говорит. Он говорит «Я и Отец одно». Поэтому разделять в данном случае, я думаю, неправильно. Так. Таня Кунантера-Лайнен пишет про движухи, где на ближнего всем наплевать. Да что там, есть даже дружеские круги и родные, где на ближнего всем наплевать. Самая главная вещь – наличие любви к ближнему. Надо смотреть, есть она или нет в вас и в вашем кругу общения. Это хорошо видно, если вы в тяжелом испытании, особенно длительном. Да, кстати, даже в поместной церкви, да, даже в поместной церкви, даже в христианской общине может быть ситуация отсутствия или недостатка такой любви. Церкви иногда охладевают, но любовь к ближнему вырастает из любви к Богу, возлюби Господа Бога. И дальше, помните, да, сейчас просто времени уже нет, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот и то, и другое. Смотрите, сейчас мы должны с вами обратиться, даже не должны, а мы обратимся к Богу в молитве и будем читать Священное Писание. Вот, должны перенести ответ еще на одно письмо на следующий раз. Так что в следующий раз именно с этого и начнем. А пока будем молиться и будем читать Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Прибудь с нами и, Господи, учи нас. Молим Тебя великим именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Sí. Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами читаем сегодня Священное Писание. Мы продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Сегодня у нас 783-я встреча. И мы подходим к книге пророка Исаии, 10 глава. Перед нами серия пророчеств, целая такая цепочка, которая начинается в 7 главе и продолжается до 12. Эти пророчества были даны во времена нечестивого царя Ахаза. Я уже говорил о том, что это темное, это мрачное время. И вот эта мрачность отразилась и в жизни израильского народа. Мы увидим проявление этой мрачности. Они будут буквально в этой главе, но не только в ней. Эта мрачность отразилась на самых разных аспектах жизни Израиля. Однако мы с вами увидим, что Бог как бы смотрит через века. То есть речь здесь идет и о том конкретном времени, и о времени будущем. Бог смотрит через века, открывая перспективы последнего времени, открывая перспективы того, что произойдет, когда Христос придет на эту землю. Это примечательная глава Священного Писания. Меня иногда упрекают, что я говорю об этом в связи с большей половиной глав Священного Писания. Говорят, ну как можно? Я готов себя упрекнуть тоже за это, но немножко с другой стороны. Я говорю так не обо всех главах Священного Писания, а должен был бы говорить обо всех. Ну, потому что важно, чтобы мы с вами видели нечто примечательное в каждой главе Божьего Слова. Если мы этого не видим, это не значит, что его там нет. Это просто значит, что мы недостаточно погружаемся в Божье Слово. Итак, Бог использовал ассирийцев за 7 веков до Иисуса Христа. Ассирийцы стали в руках Божьих инструментом, если хотите, такой плеткой или ремнем, с помощью которого он наказывал израильский народ, он наказывал Северное Царство. Потом, кстати, подобная история будет и про жителей Вавилона. Они тоже оказались таким бичом или ремнем в Божьих руках для наказания Южного Царства. Бог использовал ассирийцев для того, чтобы наказать Северное Царство, Израиль. Но придет время, когда Бог будет судить и самих ассирийцев. В этой главе перед нами несколько великих принципов, которые действуют там, где Бог работает со своими народами. Фрагмент начинается с разговора о судах того времени, о состоянии в суде, о несправедливости суда, о пути, который извращен. Это путь судей, путь тех, кто должны были бы блюсти закон, но они не только не блюдут, но и судят несправедливо. Об этой несправедливости мы сегодня поговорим. И вот Северное Ассирийское царство оказывается Божьим наказанием, Божьим бичом, который приходит для того, чтобы решить эти проблемы. Мы иногда говорим: «Боже, реши вот эти проблемы, реши проблемы несправедливости в моей жизни, в жизни моего города, в жизни моей страны». Но нужно быть готовым к тому, что Бог может решать эти проблемы очень по-разному, так, как Ему это угодно. Я думаю, что 10 глава говорит также о том, что произойдет в последние дни, о северном царе, царе Северного царства, северной страны, который восстанет против Израиля. Это пророчество направлено не только во времена самого пророка Исаии, оно также заглядывает в далекое и очень далекое будущее. Здесь есть очень важная фраза, которую мы неоднократно еще будем слышать в Священном Писании. Это фраза «в тот день». 10 глава завершается описанием Армагеддонской битвы. Так что перед нами действительно уникальная глава, уникальная панорама. Начинается все с судей того времени, судей времен Исаии, и выходит на описание событий последнего времени. Итак, первые 4 стиха. «Израиль несправедлив, судьи Израиля несправедливы, и, соответственно, беззаконные судьи Израиля будут судимы Богом». Мы начнем сейчас с вами читать эту главу. Я только хочу обратить ваше внимание вот на что. Иногда, говоря о несправедливости, мы имеем в виду то, что наказывают невиновных. Однако несправедливость происходит и тогда, когда не наказывают виновных. Итак, первый стих 10 главы. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот». Горе. Вы помните вот эти провозглашения горя, которые уже звучали, которые мы с вами слышали в первой главе, и затем мы слышали несколько позже в книге пророка Исаии 7 провозглашений горя. В данном случае речь идет о несправедливых судьях. Они должны судить по Божьей праведности. Стандартом праведности для них должен стать сам Бог. Но они не знают Бога. И такого стандарта у них нет. Интересно, что ведь и древние философы тоже говорили о справедливости. Например, греческие философы неоднократно обращались к этому понятию. Однако здесь перед нами не просто понятие общественной, человеческой справедливости. Здесь перед нами нечто большее. Дело в том, что основой для человеческой справедливости является справедливость Божия. И судьи в ответе не только перед человеком. Судьи в ответе перед Богом. Они в ответе за то, насколько они готовы исполнить эту Божию справедливость, насколько они готовы настаивать на ее исполнении. Проблема Израиля заключалась в том, что даже люди, которые сидели на местах в суде, даже люди, которые отвечали за то, чтобы осуществлять и реализовывать эту Божию справедливость, не делали того, что от них ожидалось. И знаете, это очень современно. Мы с вами видим несправедливые суды и сегодня. Суды должны нести справедливость, но этого не происходит. Причем, как я уже говорил, эта справедливость должна быть двусторонняя. С одной стороны, наказание преступника, и с другой – оправдание невиновного. С одной стороны, я хочу, чтобы преступник действительно был наказан. Я хочу, чтобы преступник, повторяя известные слова, сидел в тюрьме. Я, кстати, понимаю, что современные тюрьмы не перевоспитывают. Здесь речь еще идет вот о чем. Я хочу спокойно идти по городу. Я хочу знать, что маньяк, который бродил по городу с ножом, сейчас уже по этому городу бродить не может. Если такого наказания нет, значит, и справедливости нет. Значит, и суд несправедлив. А вот другая грань. Я также хочу, чтобы человек невиновный не наказывался. А здесь мы читаем о том, почему судьи того времени, да и сегодняшнего, нашего времени тоже, наказывают невиновных, причем наказывают зачастую бедных. Бедных, которым нечем дать взятку, бедных, которым нечего предложить этим судьям, бедных, которые и адвоката нанять не могут, именно из-за своей бедности. Вот они оказываются самыми уязвимыми, они оказываются наказанными. И это неправильно. Такого быть не должно. Кстати, по поводу государства и бедных. Я как-то читал о том, что очень часто государственные программы, которые должны помогать бедным или незащищенным, сейчас мы не говорим бедным, мы говорим незащищенным слоям населения, эти программы зачастую приносят им вред, им приносят им беды. Почему? Потому что, продумывая эти программы, люди зачастую выносят Бога за скобки. Они говорят о том, что сами решат проблему бедности, они говорят о том, что сами решат проблему неблагополучия. И в результате, например, пытаясь помочь бедному материально, они лишают такого человека
возможности, а потом и желание самостоятельно находить работу и работать. Или, создавая для него особые условия, они вводят его в некий такой цикл, в некий замкнутый круг, когда ни в каких других условиях он жить уже не сможет, даже если вначале смог бы. Ну и судьи, которые не служат Богу, которые не представляют Бога, эти люди просто не могут быть судьями. Знаете, мы с вами сегодня даже не представляем себе, что это значит по-настоящему верить Богу и почитать Его и Его Слово. Если мы оглянемся назад, мы увидим немало людей в 18-19 веках, которые по-настоящему почитали Божие Слово. Но говорится здесь все-таки о судьях. Пока судья своим авторитетом, своей жизнью, своими решениями не представляет Бога, он не может также представлять людей. Кстати, это относится и к адвокатам, и к прокурорам. Кому вы служите? Вы служите вот этому человеку, которого нужно оправдать во что бы то ни стало, если это только возможно. Или вы служите государству или какому-то человеку, который становится обвиняющей стороной, и вы обвиняете, и вы думаете, как бы выслужиться, как лучше обвинить. Но тогда вы не служите Богу. Тогда вы не можете быть настоящими богоугодными, благочестивыми судьями. Третий стих. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Иными словами, каждый, кто занимается судейством, каждый, кто судит, он должен понимать, что над ним тоже есть суд. И вот еще какая вещь. Вы судите меня, и вы судите несправедливо. Ладно, сейчас это происходит. Но вы должны понимать, что придет время, когда я буду судить вас. Каждому судье важно понять, что когда-то он встанет перед Богом и даст отчет, он даст ответ. Бог говорит о том, что это затронет все слои общества, и никто не будет сохранен от этого. Ну, скажем так, бонуса какого-то или варианта уклониться нет ни у кого.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше начинается следующий фрагмент. Пятый стих, это первый стих нового фрагмента, это, пожалуй, стих такой ключевой для всей главы, это ключ для понимания всей главы. Он проливает свет на Божью цель, и он также проливает свет на то, как действует Бог. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Так вот, оказывается, что Бог использует Ассирию как ремень, как бич в своих руках, с помощью которого он наказывает свой народ. Разрушение, которое принесут ассирийцы, на самом деле принесет сам Бог. Они, ассирийцы, этого не осознавали, но они были инструментом суда над Израилем в Божьих руках. Они думали, что все у них здорово. Ну, потому что вроде бы военные победы и парады, и все как положено. На самом деле оказалось, что это Бог через них судит. Сегодня многие люди тоже не могут понять эту важную истину. Бог использует самые разные инструменты. И порою он использует и неправедный народ для того, чтобы судить свой народ, для того, чтобы судить своих людей, который отходит от истины. 6 стих. «Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах». Что же получается? Да, получается именно так, что Бог решил послать ассирийцев против своего народа. Это повеление, данное Богом. Примерно то же самое будет и в конце времен. Потому что ассирийцы – это символ, прототип северного народа, который будет восставлен Богом против Израиля в последние дни. Как Бог мог использовать безбожных ассирийцев, чтобы учить и наказывать свой народ? Легко, потому что он Бог. Он может сделать ровно то же самое в любое время. Он может поставить свои инструменты и сегодня. Да, ассирийцы не понимали, что они жезл в Божьих руках. Они просто шли вперед, они шли напролом. И вот 7 стих. «Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов». То есть Ассирия не поймет, что происходит. Однако от Бога не уйти. Бог устроит то, что он задумал. Устроит в любом случае. Дальше продолжается описание состояния ассирийского народа. «Ибо он скажет, не все ли цари князья мои?» Дальше перечисление географических названий. И дальше мы с вами спускаемся вниз, мы с вами переходим к 20 стиху. «И будет в тот день». Я обращу ваше внимание на фразу «в тот день». Ассирийцы одерживали великие победы. «И возносилось, и все более и более воспылала их гордость». Им казалось, какие они молодцы. Рассказывают про маленького мальчика, который сорвал ягодку, клубнику, приносит ее маме и говорит: «Смотри, какая ягодка, какую вкусную ягодку я вырастил». Маленькому мальчику это, в принципе, простительно. Рассказывают про муху, которая, сидя на спине у вала, говорит: «Мы пахали». Мухи, я думаю, это тоже вполне простительно. Но не людям же. 12 стих. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал и я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Вот это, друзья, страшная гордыня, которая начинается у ассирийских лидеров и у ассирийского народа. И вот дальше ответ Божий, 15 стих. «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Секира – это топор. Или «пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?» То есть, вы можете себе представить такой умный топор, который стал кричать про то, что я сам срубил дерево. Конечно, топор ничего подобного никогда не скажет. Это было бы, мягко говоря, топорно. Но люди именно этим и хвалятся, они именно этим и хвастаются. Именно поэтому так важно, чтобы правители, лидеры народов признавали Бога. Потому что иначе у многих из нас возникает вот такое желание просто приписать Божие дело себе. дальше мы кое-что пропустим, и мы переходим к 20 стиху. Я его уже сегодня читал. «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева». Чистосердечно. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «в тот день». Речь идет о дне Господнем, который начинается с периода великой скорби. Речь идет о событиях последних дней. Думаю, что это не только, конечно, про Ассирию тех дней, это и про последнее время, и про Израиль последнего времени. И вот в тот день Израиль подчинится Богу. Но опять-таки не весь Израиль, а лишь остаток. Почему я говорю о том, что это последние дни? Потому что этого еще не произошло. Если мы скажем, что Израиль – это теперь церковь, все благословения Израиля отошли к церкви, ну и тогда этого тоже не произошло, потому что церковь тоже далеко не столь послушна Богу, какой должна была бы быть. Но я все-таки считаю, что речь здесь именно об Израиле. 21 стих. «Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному». Помните, эта фраза, это имя Божие, Бог сильный. И так будет остаток. Бог сам оставил этих людей после всех испытаний, после всех мучений, после всех гонений, после всех завоеваний. 22. «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Истребление определено изобилующую правдою. То есть вот с одной стороны истребление, с другой – остаток. «Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле». Мы пропустим несколько стихов и перейдем сразу к 28-му. Это движение, буквально географические названия, да, по пути движения Северного Царя. Он идет на Аяв, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы, проходит теснины, в Геве ночлег их, Рама трясется, Гева Саулова разбежалась. Это пункты, географический пункт, географические названия, это места, конкретные места. Все ближе и ближе к Иерусалиму. И враг подходит с севера. 30 стих. «Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов». Ну и так далее. Здесь конкретные названия, которые нам с вами сегодня ничего не говорят, но это путь северного завоевателя. А это то, о чем мы, кстати, читаем и в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Это путь той страны, которая вторгается в Израиль. И это будет в последнее время. Идем дальше. Я пропущу здесь несколько стихов и сразу прочту 33. «Вот Господь, Господь Саваоф, страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего». Я считаю, что перед нами последние события. Но в последних событиях, в это последнее время, будет не только великая битва, не только противостояние, будет также и приход Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в последнем стихе использовано слово «всемогущий». Нет-нет, это уже не про Северного Царя. Северный Царь может быть страшным, но он никак не всемогущ. «И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. В какой-то момент этой битвы, в какой-то момент этого противостояния приходит Христос. Приходит для того, чтобы защитить свой народ. Это и есть его второе пришествие. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.